Državni izpitni center. Splošna matura 2021. Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje izpitne pole slušnega razumevanja ruščine. Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak. Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v zato predvideni prostor znotraj okvirja. Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка работ художника, имя которого является синонимом целого направления в искусстве. Это Сальвадор Дали, это сюрреализм.
В Россию привезли 180 произведений знаменитого испанца. Столь масштабной выставки Дали в нашей стране еще не было. Шедевры предоставили частные коллекционеры и крупнейшие испанские собрания. Фонд «Гала Сальвадор Дали» и Мадридский музей «Центр искусств Королевы Софии».
Работа по организации выставки нас заняла примерно 2,5 года, может быть, даже больше. В чем заключалась эта работа? Работа заключалась в первую очередь в том, что мы вели длительные переговоры с организациями, музеями, которые могли предоставить нам максимальное количество произведений для этой выставки.
Выставка знакомит с разными периодами творчества художника. Можно проследить, как он менялся, как искал себя. В первом зале ранние импрессионистические произведения. Вот автопортрет с рафаэлевской шеей.
Дали примеряет как бы на себя образ величайшего художника эпохи Возрождения, практически точно копируя позу, в которой Рафаэль предстанет в своем знаменитом автопортрете. От импрессионизма здесь очень многое. Если вы посмотрите на то, как написан фон, то вы увидите вот как раз вот эту работу практически не смешанными цветами, да, когда такими короткими отрывистыми мазками Дали накладывает краски на холст, так же, как это делали задолго до него, да, французские импрессионисты.
На выставке есть и поздние абстрактные произведения. Но основная часть экспозиции, конечно, сюрреалистические образы. Например, можно увидеть знаменитый мягкий автопортрет с жареным беконом и не менее известную картину «Невидимый человек». Это первый сюрреалистический шедевр Дали.
Вся эта работа, она как раз и построена на этой системе двойного зрения, потому что вы видите какие-то отдельные сюжеты и сцены, которые вам тщательно прорисовывает, с таким классическим реализмом прорисовывает Сальвадор Дали. То у вас появляется огненный лев, то какая-то кружка, голова, то жемчужное украшение. И вдруг с определенного ракурса, на определенном расстоянии все это складывается в фигуру человека. То есть вот та самая парадоксальная ситуация, когда вы видите и не видите одновременно.
Живописец, который однажды воскликнул: «Сюрреализм – это я», гораздо меньше знаком как график. Поэтому в Москву привезли и рисунки Дали к его книге «50 секретов магического мастерства» и иллюстрации к божественной комедии «Данте». Немало хлопот у организаторов было связано с охраной шедевров. Чтобы минимизировать риски, каждую работу везли в пыли и влагонепроницаемом контейнере. Произведения доставили сразу на трех самолетах.
Организация, которая предоставляет работы, их даже не так интересует возврат стоимости, если что-то случается, как их интересует потеря, утеря национальных ценностей культурных. Поэтому они требуют, чтобы каждая партия картин была разбита на отдельные составляющие. То есть они не разрешают везти ни одной машиной, ни одним самолетом.
Чтобы увидеть выставку, у поклонников творчества Дали есть почти два месяца. Организаторы рассчитывают на то, что экспозицию посетят больше 400 тысяч человек. Олег Фомин и Кирилл Пальмовский, ТВ «Брикс».
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка работ художника, имя которого является синонимом целого направления в искусстве. Это Сальвадор Дали, и это сюрреализм.
В Россию привезли 180 произведений знаменитого испанца. Столь масштабной выставки Дали в нашей стране еще не было. Шедевры предоставили частные коллекционеры и крупнейшие испанские собрания. Фонд «Гала Сальвадор Дали» и Мадридский музей «Центр искусств Королевы Софии».
Работа по организации выставки нас заняла примерно 2,5 года, может быть, даже больше. В чем заключалась эта работа? Работа заключалась в первую очередь в том, что мы вели длительные переговоры с организациями, музеями, которые могли предоставить нам максимальное количество произведений для этой выставки.
Выставка знакомит с разными периодами творчества художника. Можно проследить, как он менялся, как искал себя. В первом зале ранние импрессионистические произведения. Вот автопортрет с рафаэлевской шеей.
Дали примеряет как бы на себя образ величайшего художника эпохи Возрождения, практически точно копируя позу, в которой Рафаэль предстанет в своем знаменитом автопортрете. От импрессионизма здесь очень многое. Если вы посмотрите на то, как написан фон, то вы увидите вот как раз вот эту работу практически не смешанными цветами, да, когда такими короткими отрывистыми мазками Дали накладывает краски на холст, так же, как это делали задолго до него, да, французские импрессионисты.
На выставке есть и поздние абстрактные произведения. Но основная часть экспозиции, конечно, сюрреалистические образы. Например, можно увидеть знаменитый мягкий автопортрет с жареным беконом и не менее известную картину «Невидимый человек». Это первый сюрреалистический шедевр Дали.
Вся эта работа, она как раз и построена на этой системе двойного зрения, потому что вы видите какие-то отдельные сюжеты и сцены, которые вам тщательно прорисовывает, с таким классическим реализмом прорисовывает Сальвадор Дали. То у вас появляется огненный лев, то какая-то кружка, голова, то жемчужное украшение. И вдруг с определенного ракурса, на определенном расстоянии все это складывается в фигуру человека. То есть вот та самая парадоксальная ситуация, когда вы видите и не видите одновременно.
Живописец, который однажды воскликнул: «Сюрреализм – это я», гораздо меньше знаком как график. Поэтому в Москву привезли и рисунки Дали к его книге «50 секретов магического мастерства» и иллюстрации к божественной комедии «Данте». Немало хлопот у организаторов было связано с охраной шедевров. Чтобы минимизировать риски, каждую работу везли в пыли и влагонепроницаемом контейнере. Произведения доставили сразу на трех самолетах.
Организация, которая предоставляет работы, их даже не так интересует возврат стоимости, если что-то случается, как их интересует потеря, утеря национальных ценностей культурных. Поэтому они требуют, чтобы каждая партия картин была разбита на отдельные составляющие. То есть они не разрешают везти ни одной машиной, ни одним самолетом.
Чтобы увидеть выставку, у поклонников творчества Дали есть почти 2 месяца. Организаторы рассчитывают на то, что экспозицию посетят больше 400 тысяч человек. Олег Фомин и Кирилл Пальмовский, ТВ «Брикс».
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
На пороге 18 века Россия стремилась в Европу. Изоляция – это не вариант, иначе Русь неизбежно отстанет. Выбор был лишь, кому подражать. Самое сильное влияние на тот момент – католическое, польское. Но Петр I решил по-другому и отправился в Голландию и Англию. Решено. Теперь мы будем европеизироваться по протестантскому образцу. Петр создает новую Россию как будто с нуля. Санкт-Петербург возводят в ужасном климате. Но Петр, назло всему, называет свой город парадизом, то есть раем. Будущий император запрещает строительство из камня везде, кроме Петербурга. Он демонстрирует, что настоящая Европа только здесь, а остальная страна оставлена деревянной. То же самое и с людьми. Петр стремится полностью изменить природу русского человека. Своих приближенных он насильно бреет, переодевает и учит вести себя по-европейски. Цели реформаторские, а методы жестокие и архаичные. Но все это касается лишь образованного слоя – военных, чиновников, дипломатов и так далее. Как живут остальные 90 с лишним процентов населения, Петра совершенно не волнует. Главное, чтобы они продолжали содержать элиту. Петр III дает дворянам вольность. Раньше они служили по принуждению, теперь исключительно из любви к монарху. Так рождаются новые люди, независимые, но все еще преданные престолу. Это их мы видим на старинных портретах в Третьяковке и в Русском музее. И это они – деды и отцы декабристов. Екатерина II продолжает создавать новую породу людей и думает уже не об одной практической пользе. Ей нужны не только артиллеристы и моряки, ей нужны люди, чувствующие по-европейски. Для этого императрица занимается театром, журналами и женским образованием. Правильно воспитанные девушки затем будут растить европейцами своих собственных детей. Война 1812 года показала, что эксперименты Екатерины были невероятно успешны. Русское офицерство смогло победить сильнейшую армию в мире. Парижане ждали, что в их город вторгнется варварская орда. А вместо этого в Париж вошли образованные люди, блестяще говорившие по-французски. Из этих офицеров рождается первая оппозиция. Из прекрасной Франции им приходится возвращаться домой, где 90% населения практически рабы. А у них самих, победителей Наполеона, нет почти никакой власти. Всем управляет необразованное чиновничество, которое они презирают. В 1825 году эти люди выйдут на Сенатскую площадь, чтобы попытаться не просто свергнуть власть, но и завершить европеизацию страны, отменить крепостное право и создать парламент. Восстание декабристов обернется колоссальным провалом. И с этого момента впервые в истории России пути государства и образованной элиты разойдутся. Окончательно период надежд закончится с гибелью его главного поэта Александра Пушкина.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
На пороге 18 века Россия стремилась в Европу. Изоляция — это не вариант, иначе Русь неизбежно отстанет. Выбор был лишь, кому подражать. Самое сильное влияние на тот момент — католическое, польское. Но Петр I решил по-другому и отправился в Голландию и Англию. Решено. Теперь мы будем европеизироваться по протестантскому образцу. Петр создает новую Россию как будто с нуля. Санкт-Петербург возводят в ужасном климате, но Петр, назло всему, называет свой город парадизом, то есть раем. Будущий император запрещает строительство из камня везде, кроме Петербурга. Он демонстрирует, что настоящая Европа только здесь, а остальная страна оставлена деревянной. То же самое и с людьми. Петр стремится полностью изменить природу русского человека. Своих приближенных он насильно бреет, переодевает и учит вести себя по-европейски. Цели реформаторские, а методы жестокие и архаичные. Но все это касается лишь образованного слоя – военных, чиновников, дипломатов и так далее. Как живут остальные 90 с лишним процентов населения, Петра совершенно не волнует. Главное, чтобы они продолжали содержать элиту. Петр III дает дворянам вольность. Раньше они служили по принуждению, теперь исключительно из любви к монарху. Так рождаются новые люди, независимые, но все еще преданные престолу. Это их мы видим на старинных портретах в Третьяковке и в Русском музее. И это они, деды и отцы декабристов. Екатерина II продолжает создавать новую породу людей и думает уже не об одной практической пользе. Ей нужны не только артиллеристы и моряки, ей нужны люди, чувствующие по-европейски. Для этого императрица занимается театром, журналами и женским образованием. Правильно воспитанные девушки затем будут растить европейцами своих собственных детей. Война 1812 года показала, что эксперименты Екатерины были невероятно успешны. Русское офицерство смогло победить сильнейшую армию в мире. Парижане ждали, что в их город вторгнется варварская орда. А вместо этого в Париж вошли образованные люди, блестяще говорившие по-французски. Из этих офицеров рождается первая оппозиция. Из прекрасной Франции им приходится возвращаться домой, где 90% населения практически рабы. А у них самих, победителей Наполеона, нет почти никакой власти. Всем управляет необразованное чиновничество, которое они презирают. В 1825 году эти люди выйдут на Сенатскую площадь, чтобы попытаться не просто свергнуть власть, но и завершить европеизацию страны, отменить крепостное право и создать парламент. Восстание декабристов обернется колоссальным провалом. И с этого момента впервые в истории России пути государства и образованной элиты разойдутся. Окончательно период надежд закончится с гибелью его главного поэта Александра Пушкина.
Končuje se slušno preverjanje ruščine. Nehajte pisati zaprite izpitno polo in jo položite na rob mize. Nasvidenje in srečno!